Я шел по улице, не зная, куда и зачем иду. Все в том же боевом костюме, на который все оборачивались. Ежился от холода, был жутко холодный зимний день. И все, чего я хотел, это уйти от всего этого как можно дальше и по возможности не думать вообще ни о чем. Сел в автобус, доехал до центра, потом пешком до Taylor Place, а там, смотрю, магазин пластинок «Мелодия», который я так любил посещать когда-то в прошлом, блин. Причем он совершенно не изменился. И, войдя, я даже ожидал увидеть там старого знакомого Энди, ну, того лысого и дико тощего века, у которого я всегда покупал диски. Но Энди там теперь не было, блин, одни визги и вопли надсатых, тинейджеров, стало быть, которые, пританцовывая, слушали свой излюбленный эстрадный кал. Да и сам, стоявший за прилавком продавец, был вряд ли старше их. Он все время щелкал костяшками пальцев и хихикал, как безумный. Я подошел, выждал, когда он удостоит меня взглядом, и говорю: «Я бы хотел послушать пластинку с моцартовской 40-й». Почему именно это взбрело мне в голову, даже не знаю. Как-то само собой получилось. Продавец говорит:
«Сороковой чего?»
Я говорю: «Симфонии. Симфонии номер 40 в соль миноре».
«Опа!»
— выкрикнул один из пританцовывавших надсатых, мальчишка, заросший волосами до самых глаз.
«Ха! Симфонии! О, дает! А семафорить тебе не надо?»
Во мне уже начинал вскипать раздраж, но я старался справляться с ним, потому изо всех сил улыбался и стоявшему за прилавком веку, и приплясывающим шумливым надсатым. Продавец сказал: «Зайди вон в ту кабину, дружище, сейчас что-нибудь подберу». Я вошел в крошечный закут, где покупателям давалось прослушивать пластинки, которые они вознамерились купить, и продавец поставил на проигрыватель диск. Но то была не 40-я Моцарта, а моцартовская «Прага». Он, видимо, взял первую попавшуюся ему на полке пластинку Моцарта, отчего я начал всерьез сердиться, но старался совладать с этим чувством и страха перед тошнотой и болью. Однако я совсем забыл то, чего забывать как раз не следовало, и теперь мне от этого было хоть петлю. Дело в том, что эти сволочи доктора устроили так, что любая музыка, которая навевает всякие там чувства, подымала теперь во мне такую же тошноту, что и всякий вид или поползновение к насилию. А все потому, что в фильмах насилие сопровождалось музыкой. Особенно запомнился мне тот ужасный нацистский фильм с заключительной частью Бетховенской 5-й. И вот теперь прекрасный Моцарт превращен в сущий ад. Я выскочил из магазина, за спиной беснуясь, хохотали надсатые, а продавец кричал: «Эй, эй, эй!» Но я не обращал внимания, шел как пьяный по улице и свернул за угол к молочному бару «Корова». Я знал, что мне нужно. Заведение было по-утреннему почти пусто. Внутри вид непривычный, какие-то красные ковры по всем стенам, а за прилавком век тоже какой-то незнакомый. Но когда я сказал «молоко плюс, двойное», этот длиннолицый, гладко выбритый субъект сразу понял, что требуется. «Двойное молоко плюс» я отнес в одну из маленьких кабинок, по всем стенам окаймлявших заведение и отгороженных от основного зала вроде как занавесками. Там я сел на бархатный стул и принялся прихлебывать. Когда выпил стакан до дна, почувствовал — действует. На не очень-то аккуратно подметенном полу лежал обрывок серебряной бумажки от пачки с цигарками, и у меня глазья к нему как приклеились. Этот клочок серебра начал расти, расти, расти и стал таким ярким, таким огненным, что пришлось даже сощурить глазья. Он перерос с собой не только кабинку, где я прохлаждался, но и весь бар «Корова», всю улицу,
весь город. Потом он перерос целый мир, блин, заменил собой всю вселенную, стал морем, в котором плавало все, причем не только когда-либо сотворенное, но и существующее воображение. До моих ушей начали доноситься всякие звуки и слова, которые я сам же и произносил, вроде «дорогие лебля-блю-бледи, дохлопендрики вас промдырляются» и всякий прочий кал. Потом все это серебро пошло как бы волнами, появились цвета, каких никто никогда не видывал, и вроде как в отдалении показалась скульптурная группа, которая придвигалась все ближе и ближе, вся в освещении, вроде как ярчайших прожекторов снизу и сверху, блин. Скульптурная группа изображала Бога или Гога и всех его ангелов и святых. Они блестели, как бы отлитые из бронзы, с бородами, большущими крыльями, которые трепыхались вроде как на ветру, так что вряд ли они были из камня или бронзы, а глазья у них были живыми и двигались. Огромные фигуры близились, близились, вот-вот сейчас сомнут меня, раздавят. Я услышал свой собственный голос. И уже чувствую, нет у меня больше ничего, ни одежды, ни тела, ни головы, ни имени, ничего. Ух, хорошо, прямо божественно. Тут шум поднялся, будто все рушится и валится, а Бог, ангелы и святые принялись вроде как качать мне головами, словно говоря, что сейчас не время, но я должен попытаться снова, а потом все заухмылялись, захихикали и пропали. Жаркий, всеозаряющий свет стал холодным, и вот я уже снова сижу, как сидел за столом перед пустым стаканом. Чуть не плачу от того, что единственный выход, похоже, — это смерть. «Да, — понял я, — вот оно, вот что мне надо сделать. Ну как это сделать, я не знал, потому что прежде об этом никогда не думал, блин. В мешочке с личным имуществом у меня была моя опасная бритва. Но при первой мысли о том, как я проведу ею по своему телу, вжик, и хлынет красная-красная кровь, меня охватила ужасная тошнота. Нужно придумать что-нибудь ненасильственное, отчего я просто вроде как мирно усну, и не станет вашего скромного повествователя. Не будет он больше никому мешать. Я решил, что, может быть, стоит сходить в публичную библию за углом, да поискать книжку там про какой-нибудь безболезненный способ расстаться с жизнью. Я представил себя мертвым. Представил, как все меня будут жалеть, Пама и этот вонючка Джо, который занял мое место. А кроме того, доктор Бродский, доктор Браном и тот внутренних дел министр, всякие прочие. И хвастливое, подлое правительство тоже. С тем я и выкатился на улицу, на зимнюю стужу, а времени было уже за полдень, к 2 часам уже. Это я понял, увидев большие часы на башне, так что в отключке я, оказывается, был дольше, чем мне казалось. Крепенькое мне дали молоко плюс. Я прошел по бульвару Марганита, свернул на Будбай-авеню, опять за угол, и вот, наконец, библио. То была поганенькая развалюха, куда я вряд ли заходил хоть раз с тех пор, как мне минуло 6 отроду. Она делилась на 2 зала. Один, чтобы брать книги на дом, другой, чтобы читать их прямо здесь. Весь заваленный газетами и журналами и пропахший старичьем, особой такой вонью старости и нищеты, кашки толкались у стеллажей по всей комнате, сопели, рыгали, разговаривали сами с собой, печально перелистывали газетные страницы, либо сидели за столами, притворяясь, будто читают журналы, причем некоторые спали, а кое-кто даже
громко храпел. Сперва я вроде как забыл, зачем пришел, а потом меня как стукнуло, что ведь пришел-то я поискать какой-нибудь безболезненный способ сыграть в ящик, и я направился к картотеке. Книг оказалось множество, блин, но по названиям, судя, вряд ли хоть одна из них годилась в дело. Одну медицинскую книжку я все же выписал, но когда я раскрыл ее, оказалось, что там полно рисунков и фотографий всяких ужасных ран и болезней, и меня опять слегка затошнило. Так что я отложил ее и взял огромный том Библии, решив, что хоть она, может быть, даст мне кое-какое утешение, как бывало в добрые старые времена в гостюрьме. Не такие уж добрые, да и не старые, но теперь мне казалось, что тюремная жизнь была когда-то очень давно. Взял и поплелся за стол читать. Однако все, что я там обнаружил, это распри и ругань евреев с евреями, да избиение всех до седьмого колена, и мне снова стало тошнехонько. Тут уж я чуть не расплакался, а сидевший напротив меня Кашка заметил и говорит: «Что случилось, сынок? В чем дело?» «Жить не хочу», — ответил я. «Надоело, все надоело. Жизнь эта у меня уже вот где сидит». Мой сосед по столу сказал: «Тш-ш-ш», не отрываясь от журнала, где он как безумный разглядывал какие-то большие геометрические построения. Что-то в нем показалось мне знакомым. А тот, другой, Кашка, и говорит: «Ну-ну, такой молодой, зачем же, ведь у тебя еще все впереди». «Ага», — сказал я горестно, — «впереди, как две фальшивых сиськи». Сосед по столу снова сказал: «Тш-ш-ш», на сей раз обернувшись, и нас обоих словно током ударило. Я понял, кто это. А он и говорит, да так громко: «Никогда не забываю очертания, ей-богу. Любые очертания запоминаю накрепко. Даже столь мерзкие, как у твоей свинской рожи, гад. Ну, наконец-то ты мне попался. Кристаллография, вот оно что. Та самая книга, которую он тогда нес из Библии. Искусственная челюсть, хрусть-хрусть, пиджак, хрясть и в хлочья. Книжки его все в раздрызг, и все по кристаллографии. Ну, думаю, пора отсюда в темпе сматываться, блин». Однако этот Кашка был уже на ногах и поднял безумный крич на весь зал, так что все полудохлые Кашки со своими газетами и журналами аж встрепенулись. «Держите его!» — кричит. «Это тот самый малолетний подонок, который порвал мне книги по кристаллографии, редкие книги, таких теперь днем с огнем не сыщешь!» Эки вид шум поднял, прямо безумный. «Подлый трус! Типичный малолетний преступник!» — кричит. «Он здесь, он среди нас, теперь никуда не денется. С бандой таких же своих приятелей он избивал меня, пинал и топтал ногами, раздел меня и разломал мою вставную челюсть. Они хохотали, когда я стонал и истекал кровью. Погнали меня домой голого и растерзанного». Как вы знаете, все было совсем не так. Кое-какую одежду мы ему оставили. Он был не совсем наг. Я кричу в ответ: «Это же 2 года назад было! Меня за это наказали уже! Я теперь научился! Сюда поглядите! Вот мой портрет в газете!»
«Наказали, говоришь?» — сказал один вроде как из отставных военных. «Да таких, как ты, уничтожать надо! Морить, как крыс! Наказали, как же!»
«Ну хорошо, хорошо!» — все еще пытался урезонить их я. «У всех есть право на собственное мнение, но я прошу вас меня простить, всех прошу, а мне идти надо». Я попытался покинуть это прибежище безумных Кашек. «Аспирин! Вот что мне было нужно. 100 таблеток аспирина съешь и кранты. Продается в любой аптеке. Но любитель кристаллографии закричал:
«Не упускайте его! Мы ему сейчас покажем, наказали мерзкая малолетняя скотина! Бейте его!»
И хотите верьте, хотите нет, блин. Двое или трое старых истуканов, каждый эдак лет под 90, схватили меня трясущимися рукерами, причем меня чуть не выворачивало от болезненной старческой вони, которая исходила от этих полутрупов. Любитель кристаллографии повалил меня и пытался давать мне маленькие слабые толчки в лицо, а я силился высвободиться и смыться, но старческие рукеры держали меня крепче, чем можно было себе представить. Потом и другие икашки, отделяясь мало-помалу от стендов с газетами, заковыляли ко мне, чтобы вашему скромному повествователю не показалось мало. И все кричали что-то вроде:
«Убей его! Топчи его! По зубам его! По роже!»
и прочий кал. Но меня-то не проведешь. Я понимал, в чем дело. Для них это был шанс отыграться за свою старость, отомстить молодости. А другие повторяли:
«Бедный старина Джек, он ведь чуть не убил старого Джека, свинья такая!»
и тому подобное, словно это было чуть не вчера. Хоть для них-то это вроде как вчера и было. Я оказался посреди волнующегося моря из старых вонючих тел. Кашки тянулись ко мне слабыми ручонками, норовили зацепить когтем, кричали и пыхтели, а этот мой кристальный друг бился впереди всех, выдавая мне толчок за толчком, а я не осмеливался ничего предпринять, ни единым движением им ответить, блин, потому что мне лучше было, чтобы меня били и терзали, чем снова испытать ужасную тошноту и боль. Хотя, конечно же, сам факт происходящего насилия заставлял тошноту выползать откуда-то из-за угла, как бы в раздумье, то ли наброситься на меня в открытую, то ли скрыться обратно. Тут появился библиотекарь, довольно молодой еще, век, и закричал: «Что тут происходит? Прекратите немедленно! Это читальный зал!» Но никто на него не обращал внимания. Тогда библиотекарь сказал: «Ладно, звоню в полицию». И тогда я заорал, что есть мочи. Никогда в жизни я так не орал. «Да, да, да, сделайте это! Защитите меня от этих чокнутых стариков!» Я решил, что библиотекарь, который явно не рвался принять участие в избиении, вызволит меня из когтей этих старых безумцев. Он повернулся и ушел в свою конторку, или где там у него стоял телефон. Старики к этому моменту уже изрядно выдохлись, и я мог бы левым мизинцем их всех раскидать. Но я позволял держать себя. Лежал спокойно, с закрытыми глазами, терпел их слабые толчки в лицо и слушал одышливые старческие голоса:
«Мерзавец! Малолетний убийца! Хулиган! Вор! Убить его мало!»
Потом мне достался такой болезненный толчок в нос, что, сказав себе: «Ну, вас к черту!», я открыл глаза и стал биться по-настоящему. Так что вскоре без особого труда вырвался и кинулся в коридор. Но старичье, чуть не помирая от одышки, кинулось толпой следом, грозя вновь поймать вашего скромного повествователя в свои трясущиеся звериные когти. Меня снова свалили на пол и начали пинать, а потом донеслись голоса помоложе: «Хватит вам! Ладно, прекратите!» И я понял, что прибыла полиция.